Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», март, 10 число, среда, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок, все как всегда. Это прямой эфир, вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить 7373948. Так много сообщений по поводу отсутствия талонов в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы. Я все-таки всегда в таких случаях отправляю людей, ну вы зайдите, Яндекс, Гугл, найдите чаты, где люди обсуждают, в каком городе, в каком году появились талоны. В Москве талонов действительно не было. Но вот, например, в Новосибирске в сентябре 82 года талоны на колбасу, на колбасные изделия и масло животное уже были введены. Так что, может быть, кто-то что-то понапутал, но в основном все свидетельства так или иначе уже представлены. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Госуслуги могут стать недоступными без биометрии. То есть в Минцифре предлагают активизировать сбор биометрических данных. Вторая тема. Отчет московской полиции о работе главка за прошлый год. Это сегодня было в Мосгордуме. Вот две темы, которые мы будем обсуждать. Теперь, что касается пробок в Москве. Смотрим, что показывает Яндекс. Пятибалльные пробки. 587 1531 автомобиль передвигается по городу, на 4% больше, чем ровно неделю назад. В 5 вечера будут 6-бальные пробки, потом 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 часов вечера. Это прогнозы Яндекса. Переходим к обсуждению тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Суд взыскал по долгам сети Пончиковых Криспи Крим почти 6 миллионов долларов. Пока без подробностей. Это с ленты агентства РИА Новости. Что касается ленты агентства ТАСС, в Финляндии разрешили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет, а Питер Нортук, известный лыжник, будет отбывать наказание за хранение кокаина в наркотической клинике. ТАСС об этом пишет, ссылаясь на газетную информацию. Тоже про газеты, это то, что мы сейчас будем обсуждать более подробно. Коммерсант сегодня пишет, некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии. В Минцифры, как пишет газета, предложили активизировать сбор биометрических данных россиян. В ведомстве за 2 года планируют увеличить число записей в этой самой единой биометрической системе с нынешних 164 тысяч, внимание, до 70 миллионов. То есть каждый второй гражданин Российской Федерации по планам Минцифры уже через 2 года должен быть в единой биометрической системе. А стимулировать граждан сдавать такие биометрические слепки хотят с помощью административных мер. Ну, то есть не сдал биометрические данные, не получаешь доступ к ряду госуслуг. Татьяна Ершова, генеральный директор Института развития информационного общества. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. С вашей точки зрения, почему не удается получить согласие граждан на их собственные биометрические данные? Почему они не бегут оставлять свои биометрические слепки?
Ну, вы знаете, я бы так не обобщала, потому что некоторые граждане с удовольствием бегут и сдают свои биометрические слепки, понимая, что благодаря этому они быстрее и получат государственные услуги именно в удаленном режиме, а для нашего времени это очень актуально. Другие сопротивляются этому, у них есть свои аргументы, своя логика для этого. Поэтому я бы все-таки не обобщала и говорила, что есть люди, которые понимают важность биометрии для получения государственных и не только государственных услуг в удаленном формате. А есть те люди, которые опасаются, и иногда совершенно обоснованно опасаются, понимая, что защищенность информации и безопасность персональных данных – это все-таки проблема, которая, может быть, ну, решается, безусловно, решается неплохо, но могут быть сбои и могут быть проблемы.
Вот как раз по поводу возможных проблем. А что, собственно, можно сделать с биометрическими данными человека? Ведь биометрический слепок нельзя приложить к нужному прибору для того, чтобы воспользоваться теми или иными услугами. Или можно?
Ну, вы знаете, разные преступники могут проникать в самые разные сферы нашей жизни, и здесь это тоже не исключено. Но я бы сказала, что именно биометрические данные, они все-таки более надежно защищены, чем, например, бумажный паспорт. Бумажный паспорт можно украсть и легко потерять по рассеянности, а здесь это все-таки хранится в надежных системах. Сейчас единая биометрическая система приобретает уже статус государственной информационной системы, и, в общем-то, солидная структура Ростелеком обеспечивает сохранность этих данных и надлежащее использование. ФСБ и ФСТЭК в это дело вовлечены. Это очень серьезная структура. Поэтому я бы сказала, что здесь надежнее. Вы знаете, проблема может быть в чем? Ведь совершенно не исключено, что ты придешь к банкомату, например, или решишь получить какую-то государственную услугу, а твое лицо или твой голос система не распознает. Или распознает вместо твоего лица или твоего голоса чей-то еще. Но отказы все-таки вещь крайне редкая. Поэтому я бы все-таки ратовала за введение биометрии в России, тем более, что это общемировой тренд, и многие страны уже вовсю это делают, и люди идут на это, и верят в технологии, и верят в том, что то, что это сделает нашу жизнь удобнее и безопаснее.
Ну, вот смотрите, все-таки возвращаясь к цифрам, верят-то 164 тысячи из более чем 140 миллионов граждан. А чиновники хотят, чтобы уже через два года было вместо 164 тысяч 70 миллионов. Как вам кажется, заставить удастся?
Нет, заставлять никто никого не заставляет. Недавно вот Юрий Парфенов из Минцифры России, он директор департамента, по-моему, стратегических проектов, он как раз сказал, что для получения госуслуг использование технологий биометрической идентификации обязательным не будет. То есть никто никого не собирается насильно никуда загонять. Стимулировать этот процесс государство пытается, и здесь я целиком и полностью на стороне Минцифры и на стороне государства, которое все-таки идет по пути цифрового развития. Поэтому сейчас 164 тысячи, но, может быть, людям не хватает просвещения, не знаю, может быть, какой-то информации, может быть, более активно средством массовой информации нужно в это включиться. И объяснять, да, конечно, могут быть проблемы, проблемы такие-то и такие-то, но преимуществ намного больше, чем проблем.
Вот как раз в этой связи по поводу преимуществ, скажите, все-таки, тут вот пока мы с вами говорили, многие слушатели пишут, что они не понимают, в чем эти преимущества. Что от того, что у меня лицо будет там где-то в цифровых вариантах, или пальчики будут в цифровых вариантах, от этого меня быстрее обслуживать, что ли, будут, пишут люди?
Ну, почему не быстрее? Например, во-первых, это удаленная услуга, да? Начнем с того, что это делается для того, чтобы именно удаленные услуги, государственные или банковские, или там система, там пропускная система в транспорте работала. Конечно, это быстрее, ну и, например, получить в каком-то регионе, где нет, например, там банка надежного, получить банковскую услугу можно удаленно, именно с использованием средств биометрической идентификации.
Понял, спасибо. Татьяна Ершова, генеральный директор Института развития информационного общества. Пусть электронные цифровые подписи сначала всем оформят, пишет 726-й. А зачем им всем оформлять, если они все не хотят? Вот тут тоже вопрос. Это надо, понимаете, человек вот 509-й, например, пишет, что его не заставишь. Где? Много сообщений просто. 509-й пишет, не буду я сдавать биометрию, не будут предоставлять госуслуги, пусть не предоставляют, не очень-то и нужно. Но это пока вам не нужно. А потом, когда надо будет, вы еще лишнее время потратите. Ну, есть такое ощущение. 162-й не доверяет, потому что, что пишет, сдано в российские базы данных, обязательно появится на горбушке. Даже цифровые подписи оформляют, пишет Брэнгвин. Ну, во-первых, по поводу цифровых подписей. Вы сейчас наверняка опять будете говорить о том, что кто-то что-то там продал когда-то. Но это было когда? Это работает прямо сейчас? А теперь главное все-таки. Ну вот, сдали вы в российские базы данных сетчатку глаз, отпечатки пальцев и так далее. Где и кто смог этим воспользоваться? Ну, у вас есть рассказы? Или вы в принципе не верите на входе, что называется? Если все предыдущее, хотя тоже хотелось бы примеров, то тогда уж новое точно. При получении или обмене паспорта у нас же будут электронные паспорта, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, но это вряд ли. ЭЦП — это не биометрия, пишет Ри. А я и не говорил, что это биометрия. Я так понимаю, что с вашей точки зрения это как-то связанные вещи. Мы до сих пор за письмами от госструктур ходим ножками, пишет Евгений Савельев. И это при том, замечу я, что для того, чтобы эти письма не получать, ходя ножками, уже все можно оформить. необходимым образом. Это уж как раз от нас зависит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я лично считаю, что биометрию надо заставлять всех сдавать.
Ну вот, а как вы их заставите? Они говорят, а мне не нужны эти ваши госуслуги.
Да это очень просто делается, тебе блокируется это и все. Тут дело не в госуслугах, понимаете? Я знаю, почему люди боятся.
Ну, объясните.
Это цифровой концлагерь, все. Если ты это сдал, то тебя посчитали, тебя на камерах можно вычислять.
Ну так нас уже и так посчитали и вычислили.
Не, ну нас посчитали, пока непонятно, где там Вася, где Петя, где Маша.
Погодите. Вы хотите сказать, что если я сдал биометрически свой пальчик, то по камере мой пальчик вычислят? Нет.
Нет, если вы биометрически сдали свое лицо, по камере ваше лицо вычислят. Что вы это Иван Иванович Иванов, такого-то года рождения, проживаете там-то.
Так это и сейчас вычисляется, и без этого, я понял.
Это преступники вычисляются, а дядя Вася еще пока тяжелее вычисляется.
Да и дядю Васю точно так же вычисляют. Вот 692-й дядя Костя у нас, конечно, но пишет, я и так в базах МФЦ есть. Это Константин 692-й, если кто не понял. Не будут брать, отключим газ, напоминает нам. Один из фильмов. Или это не в фильме было? Не помню. Максим Милотов. Лыковой новую избу построили. Это Алла пишет нам. Можно туда к ней переехать, кто не хочет шагать в ногу со временем. Трифит не хочет, чтобы его быстро нашли. Ну, то есть вы живете в удаленной деревне, я так понимаю. Потому что в городе-то это невозможно. Вас все равно быстро найдут. Постоянно идут новости, что из одного банка своровали личные данные пользователей, пишет Виталий из Филей. Где-нибудь в этих новостях были сообщения о том, что своровали вот эти личные данные, биометрические? И главное, как это можно использовать? Помните, Татьяна Ершова говорила, что это почти невозможно? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Всеволод, Москва.
Прошу.
Я скажу так, что я категорически против.
Ну почему?
Я объясню почему. Смотрите, дело в том, что у нас принят закон о защите персональных данных. Это факт. Вот. На самом деле закон нарушается везде, где не попадет.
Ну где конкретно? Не. Давайте вот этого не надо.
Я объясню. Банковская сфера. Так. Раз. Потому что мои персональные данные гуляют по всем
какие?
Банкам. Какие? Мне звонят, мне называют мои паспортные данные, сотрудники банков, в которые я в жизни не обращался и в жизни там не обслуживал.
А зачем они вам называют паспортные данные?
Ну, потому что они считают, что они мои личные данные в том числе называют.
Не-не-не, мне просто интересно, мне же тоже звонят люди из банка, я даже вчера хвастался, что вчера звонили. Мне никогда не говорят паспортные данные.
Мне даже готова карта уже, понимаете, мне уже выпущена карта.
Главное, при чем тут ваши биометрические данные?
Ну, я объясню, почему. Дело в том, что если эти данные никак не могут защитить, мои персональные данные...
Так те-то совсем другие. Ну, что с ними можно сделать?
Как другие?
Ну, что с ними можно сделать?
Это удаленный доступ к моим счетам.
Какой?
Удаленный доступ.
Нет, ну как можно, имея образ вашего пальчика, получить доступ к вашему счету?
Ну, значит, банкоматы будут сделаны так, что там
как? Объясните.
По отпечатку пальца, по отпечатке глаза.
Подождите, как можно ваш палец, если он ваш? Не цифровую историю, а ваш палец. Как можно приложить к банкомату без вас?
Ну, дело в том, что он же будет храниться в электронном виде, значит, информация графическая.
Ну, то есть вы что-то слышали об этом, что это так работает?
Ну, наверное, да.
Не слышали, я понял, спасибо. Просто уж неоднократно говорили, что это так не работает. Это пока невозможно. Вот и Виталий из Филей тоже слышал. Преступный мир, правда, при этом шагает в ногу со временем. Со временем придумают, как использовать. Но это другое дело. Светлана Ляхова не понимает, кому, говорит, нужна моя физиономия. 7373948, телефон прямого эфира. Про отрезанный палец Романа Штутгарта не надо придумывать. Это уже давно в литературе придумано. У нас 21 век, у нас теперь электронный образ пальца. Его не надо отрезать, как вы понимаете. Некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии. Об этом пишет сегодня Коммерсант, ссылаясь на источники. Пишет, что в Минцифры предлагают так активизировать сбор биометрических данных россиян, что с нынешних 164 тысяч с данных биометрических вариантов уже через 2 года будет 70 миллионов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
Начальник московской полиции сегодня отчитывался в Мосгордуме о работе главка за прошлый год. Параллельно, сейчас мы надеемся выйти на связь с одним из депутатов Мосгордумы Кириллом Щитовым, параллельно у нас голосование, традиционное для нашей радиостанции. Я посмотрел, как вы голосовали в прошлый раз. Это было еще при Сергее Доренко, это было в ноябре 2018 года. Было два голосования через Телеграм и по телефону, и ровно так же и сейчас по телефону, и в Телеграм можете заходить, там голосование уже идет. Вы доверяете полиции или не доверяете? 134-21-35 доверяю, 134-21-36 не доверяю. Вот эти голосования, сейчас я его запущу. Секунду. Пока мы связываемся с Кириллом Щитовым, я параллельно запускаю голосование. 134-21-35 вы доверяете полиции, 134-21-36 вы не доверяете полиции. Такое же голосование уже продолжается в нашем телеграм-канале. Радиостанция «Говорит Москва», «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходите туда, находите это голосование и, соответственно, участвуете в нем. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Сейчас мы разберемся со всем, как это работает. Ну, а пока вы можете дозвониться. 7373948, код города 495. Можно по-прежнему писать. Зачем принимать звонки, если не давать... стоп. Это мы по ведению не принимаем сообщений. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Мы про цифровизацию населения закончили разговор?
Да. Спасибо. 7373948. Теперь мы уже говорим о цифровизации, о работе полиции. Сегодня начальник московской полиции отчитывался о работе главка за прошлый год. Зовут начальника московской полиции Олег Баранов. Он рассказал, что в 2020-м сотрудники правоохранительных органов пресекли 23 канала поставки огнестрельного оружия в столицу, ликвидировали 18 подпольных мастерских по его изготовлению. Он уточнил, 239 единиц огнестрельного оружия изъято из оборота, более 8500 боеприпасов, 7 килограммов взрывчатки, 19 взрывных устройств. Еще он сказал, что число привлеченных к ответственности за терроризм в столице по сравнению с 2019 годом выросло на 2/3, на 66%. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Нет, не доверяю полиции.
Почему?
Вообще. Ну, после митингов 23 января абсолютно мое доверие к власти...
Но до этого... Не, подождите. Не-не-не, стоп. А до этого было?
До этого хоть какой-то была надежда, что все-таки там есть порядочные люди.
В полиции. Не, подождите, в полиции.
Ну, скажем так, большинство их было порядочных. Сейчас я понимаю, что их абсолютное меньшинство. И в большинстве случаев это какие-то либо неудачники, которых больше никуда не берут, они больше никому не нужны, ни в бизнесе, нигде. Либо просто...
Ну, то есть вот достаточно было с ними пересечься 23 января, и все. Вот так вы принимаете решение. Хорошо. Кирилл Щитов к нам присоединяется, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
С вашей точки зрения, как отработала московская полиция?
Где, когда?
В 2020 году, за который сегодня отчитывался, насколько я понимаю, перед вами начальник полиции Баранов.
Все, я понял. Ну, давайте тогда опираться на цифры, факты и результаты.
Давайте.
Ну, во-первых, Москва остается самым безопасным регионом и в Центральном федеральном округе, в целом по России. Если говорить о конкретных цифрах, то в Москве было совершено 146,5 тысяч преступлений. Уровень преступности остался ниже уровня преступности в ЦФО и по стране. Раскрыто 39,7 тысяч преступлений. Очень важно наблюдать тенденцию. Мы видим снижение наиболее опасных преступлений. Например, убийства сократились на 22%. Кражи квартирные сократились на 41,6%. Угоны транспортных средств также на 41% были сокращены. Грабежи на 36%. То есть динамика действительно сокращения преступности в городе налицо. Здесь много факторов сработало. В частности, например, расширение использования системы видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». Она позволила раскрыть 4927, то есть почти 5000 преступлений, то на 16% больше, чем было в 2019 году. Отдельно бы я отметил работу и самого такого первичного звена полиции, участковых, тех, кто непосредственно контактирует с жителями. Собственно, мы видим, что количество преступлений, которые были совершены в жилом секторе, сократилось на 11,3%. Тоже важно. Если взять проблему наркопреступлений, то было раскрыто чуть более 4000 подобных преступлений. Пресечено 153 оптовых канала поставки наркотиков и было ликвидировано за 2020 год 15 лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Отдельно надо рассматривать проблему незаконной миграции. В 2020 году было выявлено 81 тысяча административных правонарушений в сфере именно миграционной. И, соответственно, отдельно нужно посмотреть еще борьбу с контрафактной продукцией. Ну, понятно, что в условиях именно коронавирусной инфекции действия были в том числе ориентированы сотрудников полиции на выявление незаконных фактов реализации средств индивидуальной защиты. Так, например, вот одна из организаций, специально не буду называть ее название сейчас в эфире, тем не менее, ее деятельность была пресечена, она произвела, реализовала 5 миллионов масок, которые не соответствовали санитарно-гигиеническим нормативам. То есть, на самом деле, если смотреть по цифрам, по динамике, мы видим позитивную тенденцию. И, конечно, она говорит о том, почему мы и поддержали отчет начальника Главного управления МВД России по городу Москве Олега Анатольевича Баранова. Для меня важно, мы тоже сегодня отдельным законопроектом тему еще и смертности в ДТП рассматривали, да, так совпало повестка дня заседания. Вот по безопасности дорожного движения тоже отдельная статья доклада начальника московского главка была посвящена. Мы видим тоже, есть такой показатель, называется индекс социального риска, то есть это количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Мы видим сейчас в Москве этот индекс, этот коэффициент составил рекордно низкий 2,9 пункта. Это уровень Германии, это Финляндии, и если взять десятилетнюю ретроспективу, то в 2010 году вот этот показатель в Москве составлял 6,6. И сейчас он чуть менее уже 3, то есть более чем в 2 раза сократилось количество погибших в ДТП на дорогах столицы. Это тоже очень важный фактор, потому что за этими сухими цифрами стоят на самом деле судьбы конкретных людей.
Кирилл Владимирович, если совсем коротко, скажите, тут сразу несколько человек уже написали, так может быть это просто потому, что пандемия была и люди редко выходили из домов?
Знаете, здесь можно искать очень много там причин, говорить, что это пандемия или еще какие-то факторы, но мы то же самое наблюдали и в 2019 году, когда сравнивали показатели 2019 года с 2018, мы тоже видим тенденцию, видели тенденцию снижения. Безусловно, пандемия сыграла свою роль. И, например, я абсолютно убежден, что сокращение количества квартирных краж тоже сопряжено с тем, что люди больше находились дома. Безусловно, так. Но, тем не менее, на фоне этого мы увидели сокращение и убийств, и других преступлений, которые тоже были сокращены, и они никак не увязаны с пандемией или с нахождением людей на самоизоляции.
Понял. Спасибо. Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике. Это вот все, кто сейчас написал про 2020 год, вот это вам был ответ. Александр, участковых не поймать, если поймаешь, они сделают все, чтобы не работать. Это его взгляд на то, что делает полиция. 310-й пишет, что не пишет заявление в полицию года 4. Кражи по 3 в год, уничтожение собственности, ничто не подтверждается. То есть прямо у вас по 3 кражи в год? А что у вас там такое? Почему у вас там медом намазано? Или как? Ну, вы как-то объяснили бы хотя бы. Если что-нибудь случится, куда все довольные и недовольные побегут? Правильно, в полицию. Это Нильс Майкл. Кто же полезет в квартиру, когда там хозяева на изоляции? Пишет Николай Любер. Вот я вам говорю, очень многие люди написали, что нельзя, мол, оценивать, потому что 20-й год был нетипичным. Все сидели дома на изоляции. Ну и Роман из Штутгарта, возвращаясь к первому звонку, который был у нас в эфире, вот он говорит, гнев народа. Не знаю. У нас 2 голосования. Это традиционно для нашей радиостанции. Придоренко это почти каждый месяц было. Я посмотрел, что у него было в 2018 году в ноябре. И точно такие же 2 голосования мы запустили сегодня. В Телеграме и по телефону. Первый Телеграм. Там было 7,93, сейчас 24,76. это результат голосования в Телеграме. Сейчас мы закроем это голосование. Но лучше цифры и по телефону. Было 10,90. Теперь останавливаем голосование, и получается 14% доверяют полиции, 86% не доверяют. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей, изучаем карту московских пробок. Машин все больше, все ближе к 600 тысячам. В Москве сегодня пробки небольшие, но все-таки есть по сравнению со вчерашним днем. Все серьезнее. Сейчас 5 баллов, как предполагается, через полчаса будут 6-бальные пробки, а потом 2 часа пробок в 7 баллов. Таков прогноз Яндекса. На данный момент, напомню, машин больше на 5%, чем то же самое было неделю назад. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новости из Белоруссии. Но мы не про Белоруссию, будем говорить скорее о собственной жизни. Там администраторов так называемых дворовых чатов будут считать создателями экстремистских групп. У нас ведь тоже много домовых чатов, классовых чатов и так далее. Если там посмотреть, так администратора каждого этого чата, наверное, можно привлечь за что-нибудь. Как это работает, об этом поговорим. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение ввести наказание за оскорбление учителей в Российской Федерации. Это минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь есть срочное сообщение. Вот, например, заявление главы ФСБ. Все бандглавари на Северном Кавказе ликвидированы. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Путин согласился встретиться с Эрдоганом и сказал, что это нужно сделать в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня из Белоруссии пришли сообщения, что администраторы дворовых чатов будут нести ответственность по статье 36.11 тамошнего уголовного кодекса. А это, между прочим, статья о создании экстремистского формирования. На сайте Белорусского следственного комитета появилось такое сообщение. А дальше прям как про нас читаешь. В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые дворовые чаты. Но... Дальше. Следствием, говорят, в Белоруссии выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Дмитрий Балкунец, эксперт по Беларуси, он с нами на прямой связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот когда нам говорят про некие белорусские дворовые чаты, это вот обычный WhatsApp?
Почти, да. Это либо Telegram, либо WhatsApp, где люди сформировали некоторые свои группы по интересам, обсуждают разные вопросы. В том числе есть дворовые чаты, где они там мероприятия обсуждают.
Подождите, но дворовые чаты, это вот то же самое, что и у нас? Это когда вот жители одного подъезда начинают обмениваться информацией?
Да, да, да. Только там информация может быть и политическая, и кому соли не хватает, кому там хлеб какой-то, кого-то с днем рождения поздравить. Какие-то бытовые вопросы решают. Вот. А часто в последнее время в Беларуси эти дворовые чаты политизированы, обсуждают там вопросы выхода на какие-то мероприятия. И это сейчас называется экстремизмом.
Так вот, насколько серьезно подобного рода угрозы, которые прозвучали сегодня от Следственного комитета Беларуси?
Ну, они постоянно что-то угрожают. Даже меня сегодня опять полоснули, что я какой-то госпереворот в Беларуси готовил, сидел в Москве, полная глупость. Поэтому они хитры на выдумки, и каждый год перед 25 марта в Беларуси спецслужбы придумывают то пластид какой-то, то еще какой-то гексоген найдут, где-то что-то находят постоянно. Только как только 25 марта заканчивается, все это исчезает, как, знаете, тыква перед полуночью. То есть это все растворяется куда-то. Поэтому я бы не обращал внимания на эти все очередные их заявления, они абсолютно пустые. Это попытка устрашить или борьба с ветряными мельницами. Они вместо того, чтобы пытаться решить ключевую проблему политического кризиса, пытаются бороться с гражданами, которые там выражают свое недовольство в этих чатах. Это невозможно делать, это же носит массовый характер. Тысячи этих чатов существует.
Но, подождите, я понимаю, но все-таки с вашей точки зрения, вот администраторам дворовых чатов обычных ничего не грозит. Это вот только про этого блогера Матолька, которого собираются объявлять межгосударственный розыск, коснется, а всем остальным, что называется, обычным жителям районов ничего не грозит.
Ну, как не грозит, их отлавливать периодически кого могут, там, с помощью специальных технических средств вылавливают администраторов чатов, некоторых арестовывают, некоторых сливают администраторы крупных телеграм-каналов, которые работают с КГБ, сотрудничают. Это тоже никто не скрывает, что если кто-то кому-то отправляет какую-то информацию, она тут же может быть доступна и сотрудникам комитета.
Ну, то есть рядовые, подождите, рядовые жители Белоруссии, они как к этому относятся? То есть лучше не состоять в таких чатах?
Но рядовые вообще свободно себя чувствуют, живут, ходят на работу и так далее. А есть люди политически активные, активисты, общественные активисты, которые в этих чатах состоят. Они, естественно, рискуют тем, что они могут попасть в эти те или иные списки. Я думаю, что на учете там состоит примерно, по моим оценкам, около 700 тысяч человек таких активистов. Как минимум, это те, кто ставили подписи за альтернативных кандидатов. Каждый, кто подписался за альтернативного кандидата, внес свои паспортные данные, автоматом попал в обозрение спецслужб как человек, выступающий против Лукашенко. Соответственно, он уже де-факто становится врагом.
И для деполитизированных граждан подобного рода угрозы ничем не чреваты.
Для неполитизированных ничем не чревато, если люди там не выходят на митинги, если не прогуливаются в местах проведения подобных мероприятий, массовых акций протеста, то, конечно, им ничего не грозит, и обычно их вообще предупреждают и говорят, сидите дома, смотрите телевизор или там.
Мы-то сейчас про чаты говорим.
Да.
Тут важно.
А в чатах, конечно, нужно, если люди участвуют в чатах, кто-то может просто быть наблюдателем, и ему тоже точно ничего не грозит за участие в чате. А если человек в этом чате какие-то угрозы пишет, то, конечно, он привлекает особое внимание, если он угрожает кому-то, там, призывает к чему-то. Конечно, этих людей в первую очередь отлавливают, и для этого есть все технические необходимые средства.
Понятно, спасибо, Дмитрий Балкунец, эксперт про Белоруссию. По Белоруссии мы про Белоруссию говорили, но это же и нас касается. Ведь у вас наверняка в подъезде есть домовой чат. 7373948, телефон прямого эфира. А вы участвуете в подобного рода чатах? Я вот от многих людей уже слышал о том, что однажды запустив себя в этот чат, человек говорит, ну надо как-то из него выйти, потому что это невозможно. Либо ставят на беззвучное, потому что там не по теме люди, как правило, говорят. Но массовый характер, это ведь только по словам участников чата, риск 77-й. Григорий из Питера пишет, что доминошников надо проверять в парке. Они там тоже постоянно что-то соображают. Но мы все-таки не про доминошников в парке, не про бабушек на лавочках, а про вот домовые чаты. Вы участвуете в таких домовых чатах? У вас есть к ним претензии? Ну, потому что люди ведь пишут не по теме, правда? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Алла продолжает писать. В Беларуси, говорит, такие события произошли, а люди возмущаются, что власти вводят какие-то ограничения. Это надо быть какими-то безбашенными, врагами действующей власти, тем более, что власти правильно действуют. Как вы определяете, что власти действуют именно правильно? Почти все новостройки, пишет Евгений Савельев, имеют чаты и не один. Так вы в этих чатах пишете что-нибудь? Вы их читаете? Или вы считаете, что там за большим объемом никому не нужной информации, ну, к примеру, политической или еще какой-нибудь, или гифочки какие-нибудь веселые, Евгений Савельев пишет, что вот у них в чате политика и религия просто запрещены. Ну, то есть вот, если бы вы были в Белоруссии, значит, к вам бы не пришли. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Иван, Москва. Ну, я состою в таком чате, я даже один из тех, кто его организовывал. У нас есть чат подъезда.
То есть вы администратор?
Ну, нет, я не прям администратор, но один из тех, кто инициировал там. У нас есть группа инициативных жителей в доме. Ну, там нет каких-то вот там обсуждений политики, религии, там острых тем, Крыма, что-то такого. То есть, ну, конечно, люди там, как это называется, флудят немножко периодически. Вот, но так, слегка. Иногда там проблемы района какие-то там, когда там какие-то общественные слушания, тоже же это обсуждается. Но в целом, как бы нормально. Ну, конечно, на беззвучном, чтобы не блямкал целый день. Вот, а так посмотреть, почитать, там много всего интересного и полезного.
Вот без флуда это невозможно.
Ну, понимаете, все зависит от людей. Сами понимаете, если есть какой-то один особенный человек, он там насчет, если их несколько, уже сложнее. Бывает, вопрос зависит от того, какой объем этого флуда. Если его очень много, конечно, это раздражает людей, это можно понять, конечно.
Понял, зависит, спасибо. Спасибо. Ну так, а люди-то это мы. В данном случае люди для себя создают чат. Для определенной цели. И потом приходит кто-то, кто говорит, а я считаю, что вот эта цель правильная. Состою в чатах новостройки, политику мы не обсуждаем, пишет 402-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, надо понимать, что чат — это прежде всего инструмент, это не цель чего-либо. Не знаю, как в Беларуси, у нас в России есть такой закон, называется о местном самоуправлении.
Uh-huh.
Вот, где власть на самом деле декларирует, что она поощряет местное самоуправление, самоорганизацию населения. Так вот, чаты — это вот из той же серии, это самоуправление, самоорганизация населения.
Вы состоите в чате?
Да, безусловно, конечно.
На ваш взгляд, на ваш взгляд.
Поселок, и подъезд, да. Очень нужная вещь, полезная.
Не-не-не.
Она реально снимает многие проблемы.
Мой-то вопрос про другое. А с вашей точки зрения, есть ли там люди, которые пытаются флудом заниматься?
Да, безусловно, конечно.
Что с этим делать?
Их блокируют, отключают. То есть дело в том, что даже люди, которые занимаются флудом, они не, ну как сказать, ну им раз сказали, два сказали, то есть все понимают, то есть все, ну как сказать, ну взрослые люди как-то сознательные, что ли, то есть им достаточно объяснить, и как бы вот этого не надо делать, они раз, два сказали, третий раз не делают, то есть я не видел упоротых, честно говоря.
Понял, спасибо. Надо просто сказать. Александр пишет, что у них в ЖК более 30 чатов на разные темы, чтобы вот те, кто хочет флудить... Они сразу нашли один из 30, и вот там писали по теме. Есть закрытые только для собственников чаты по домам. Но политика ни в одном не обсуждается, и в этом смысле вроде как вот этих белорусских опасностей у администраторов подобного рода чатов нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я вот тоже, как бы захожу, когда вот выезжаю, в цивилизацию, где есть интернет, захожу на osvr.сайт.
Подождите, вы выходите из дома и заходите на чат дома?
Нет, я имею в виду, вот на osvr.сайт захожу.
Нет, мы сейчас про домовые чаты говорим, зачем мы вспоминаем какие-то другие тематические чаты? Мы говорим как раз про домовые чаты, которые, как кажется, с другими темами не должны пересекаться. Незакрытая дверь, сломавшийся лифт, или, к примеру, как это говорят в Беларуси, домовой чат, в которых некие экстремистские идеи начинают распространяться. Есть ли у нас что-то подобное? Судя по всему, у нас с политикой в таких чатах более жестко. Еще раз напомню, что мы начали с новости, которая звучит так. Она из Беларуси. Администраторов тамошних дворовых чатов смогут считать создателями экстремистских групп. Соответствующее заявление появилось от Белорусского следственного комитета.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
402-й пишет: «Зачем политика, когда есть мусоропровод? Это неисчерпаемая совершенно тема». Андрей, 27-й, задается вопросом, как раньше жили без чатов. А 990-й тут же и отвечает: «Раньше бабки общались на лавке». Вот и все. Раньше были лавки, теперь чат. Вот и вся разница. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема. Дмитрий пишет: «Я создал чат в доме, вещь полезная, боролись с управляющей компанией, дом благоустраивали, сделали ремонт подъезда, 50% было наших денег, 50% управляющей компании». Да кто же спорит, что с тем, что это полезная вещь. Теперь следующая тема. В России предлагают ввести наказание за оскорбление учителей. Это региональная инициатива. С инициативой выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он встречался с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и рассказал, что готовит соответствующий законопроект. Но не только для своего региона, как я понимаю. По мнению главы региона, надо в Российский кодекс об административных правонарушениях внести поправки. Но для того, чтобы ввести наказание за оскорбление учителей. Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Она с нами на прямой связи. Марина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу инициативы ульяновского губернатора?
Ну, к ней не может быть однозначного отношения, к этой инициативе, потому что, конечно, я как лидер профсоюза выступаю за защиту прав учителей, безусловно, но нельзя не замечать, что эта мера не может быть односторонней, и защита прав учеников тоже должна быть, и здесь должны быть скорее гарантии объективного разбирательства, вот что важно. Вот, если к такой мере не будет добавлен еще какой-то добавлен механизм разбирательства объективного и механизм доказательств, то она только приведет к еще большему озлоблению.
Но вообще, в принципе, проблема оскорблений учителей существует, и стала ли она более актуальной, что ли, в последнее время?
Да, конечно, эта проблема существует, и она стала более актуальной в связи с тем, что, очень понизился статус учителя в последнее время. Но к этому руку приложило и государство, и администрации, и все, не только ученики, понимаете, было бы неправильно списать все на детей. Это было бы очень несправедливо.
Но тут вот, смотрите, раз уж мы говорим про оскорбление учителей, просто важно провести некий водораздел. Это оскорбление человека, который работает учителем, или это оскорбление учителя? Ну, то есть вы чувствуете, с большой буквы.
Да. Ну, а как здесь провести эту границу? Это очень сложно, потому что, скажем, учитель на уроке, он выполняет свои обязанности, и он имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением, даже если он как человек, может быть, не очень заслуживает этого, да, но как учитель, выполняющий функцию, он не может эту функцию выполнять, если его не уважают, если к нему относятся с неуважением и не выполняют определенных правил, да. Это так. Но дело в том, что и ученики должны быть защищены тоже, потому что ситуации очень разные бывают. Бывает действительно невоспитанный ребенок, и еще родители его как-то и подогревают в том, чтобы он таким образом себя вел. Бывают дети из трудных семей, которые нуждаются в внимательном отношении. Бывает, что и провоцирующие по отношению к ученику ситуации, ученик – это слабая сторона все равно.
Хорошо,
потому
тогда
что взрослый – это взрослый, а ребенок – это ребенок.
Ну, да. Это понятно. А вот по поводу взрослый – это взрослый, я попрошу именно вас это прокомментировать, потому что вот один из наших слушателей, 24-й, уже написал, а это что получается, значит, учителей оскорблять нельзя, а слесаря можно?
Да, но слесарь, понимаете, он не оскорблять нельзя никого.
Вот.
Но просто почему, например, нельзя оскорблять сотрудника полиции? Потому что он не сможет выполнять свою функцию в этом случае, понимаете? И учитель также, и врач. Понимаете, а слесарь свою, ну, к сожалению, да, он как человек, его надо защищать, да, но он все-таки свое задание техническое, все это он выполнит, понимаете? И это не социальная функция, она как бы такая практическая, материальная, да, вот. А социальную функцию учителя, социальная функция полицейского или врача не может быть выполнена, если они не защищены и если нет вот предварительно все-таки какого-то авансового уважения к ним.
Понял. И тогда последний вопрос. С вашей точки зрения, если говорить о необходимости наказания за оскорбление учителя, то что это должно быть за наказание?
Ой, это должно быть очень разное, понимаете? Здесь в зависимости от того, как прошло разбирательство и в чем, собственно, был проступок.
Ну, то есть, может быть, серьезное...
Избиение, конечно, это уголовное преступление.
Не, ну, это мы даже не обсуждаем. Скорее всего, речь все-таки идет об оскорблении не действием, но словами. Это должен быть штраф, это должно быть какое-то общественное порицание или, может быть, что-то более серьезное?
Понимаете, к чему могут привести к штрафу? Вот некоторых детей дома бьют, например. И за этот штраф ребенок может вот получить, это опять все будет вот так. Понимаете, мы иногда даже двойки не ставим, потому что мы знаем, что в этой семье детей наказывают, допустим, да?
Ну, да.
А вот тут будет штраф. Я даже не представляю, что это будет такое. Но, наверное, к этому нужно очень осторожно подойти, и, наверное, все-таки общественное взыскание, да, это будет, или какие-то требования, там, предупреждение какое-то, или, может быть, отчисление из школы в дальнейшем, или какие-то, я не знаю, какие-то меры дисциплинарные, ну, не знаю, это должно быть очень хорошо продумано.
Спасибо. Марина Балуева, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования и учитель, была с нами на прямой связи. А если слесарь расплачется и не перекроет стояк, к примеру, пишет 316-й. Ну, мне кажется, что шутить на эту тему можно сколько угодно, но Марина Балуева достаточно четко говорила о социальной функции. И тут, по-моему, двух мнений, что называется, быть не может. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Семенович.
Ну, мне кажется, мы знаем, что должно быть, чего мы хотим, но не знаем, как это сделать.
Да мы даже как это сказать порой не знаем.
Да вот это как раз предыдущий выступавший из большой специалист, она, по-моему, тоже не знает, как этого сделать.
Но мы все-таки не друг про друга, а с вашей точки зрения. Вот вы понимаете, в чем разница между, к примеру, оскорблением учителя и представителя другой профессии?
Ну, тогда, нет, разница, конечно, есть, потому что представитель другой профессии, ну, во-первых, ну, кроме некоторых,
ну, да,
на виду, и это не несет такого большого воспитательного значения для окружающих. А вот если ученик увидит, что ему можно оскорблять, ну и как-то издеваться там над учителем и так далее, то это окажется разлагающее действие на остальных учеников. Ну и когда я учился, это просто было немыслимо. Учитель мог ударить ученика, дать ему пендаль, выгнать за ухо из класса. Это было нормально. Но чтобы ученик оскорбил учителя на уроке, ну, общество это не воспринимало. Вот в чем все дело. А сейчас к этому относится так, скажем так, снисходительно, потому что вот эта толерантность... Вот,
подождите, оскорбление и толерантность – это две большие разницы.
Нет, я понимаю, я говорю, слова такие стали у нас употребляться сложные, и за ними очень сложные отношения, очень сложные восприятия всего появляется. И чем дальше, тем это сложнее все будет. И в один прекрасный день, мне кажется, все это лопнет, и мы вернемся опять в первобытное общество.
Ну, это все зависит от нас. Будет желание, и вернемся. Загонять этику в законы можно, пишет Борис 870, и добиться этичного поведения так вряд ли получится. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Яна, Москва.
Да, Яна.
Да, вот, кстати, вопрос, почему нельзя оскорблять, допустим, учителей и врачей, а можно оскорблять там...
Нет, нельзя оскорблять никого, мы же договорились.
Нет, это понятно, разница, да, я хочу разницу сказать. То есть вот, к примеру, врачи, да, нам объясняют всегда, когда мы учимся на медиков, что вы имеете дело с заведомо страдающим человеком, да, то есть вы относитесь к нему снисходительно, скажем так, да, не уподобляемся, потому что он заведомо страдает.
Он учитель больной, да.
Да, учитель имеет дело с незревшей личностью, с подростками, которых бушуют гормоны, с детьми, которые, ну, порой вообще не знают, как реагировать и на что, да, то есть априори учитель, он гораздо более здраво смотрит, да, на вещи и на вот на все происходящее, поэтому он, ну, как бы тоже, наверное, не может оскорблять в ответ ребенка, потому что, ну, по объективным причинам.
Ну да, ему нельзя отвечать, да.
Да, и, но я хочу сказать, что конкретно у меня один из сыновей достаточно дерзкий молодой человек, и у него был конфликт с учителем математики. Так вот, когда я попыталась эту ситуацию каким-то образом, ну, как бы рассмотреть, да, попристальнее, не только вот его долбить постоянно за неуважение к учителю, выяснилось, что там имело место психологическое насилие, тихое давление, да, и предвзятые отношения. Ну вот, как бы они вдвоем создали эту ситуацию, из которой было очень трудно выйти.
Нет, люди вообще сложные существа, но все-таки, да, возвращаясь к исходному, да, надо вводить наказание?
Я думаю, что на уровне школы просто надо решать этот вопрос, действительно смотреть со всех точек зрения и объективно оценивать ситуацию. Наказание, ну, сложно сказать.
Тогда понял.
Тогда да, и родителям нужно наказание, если они не правы, и учителям. Тут не могу дать однозначно.
Как в том кино, сядут усе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Конечно же, оскорблять никого нельзя. Но если ученик переходит грани, а сейчас таких случаев очень много, я в странах просто отстранять от уроков на 2 недели, на месяц, и пусть его родители, когда голова у них болит, как он будет учиться.
Понял, спасибо. 7-3, у нас просто последние полминуты до новостей, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте вам, Александр, Москва.
20 секунд, Александр.
Да, смотрите, что нам это даст, наказание? У нас есть закон за клевету. Как клеветали, так и клевещут. Ведут закон за штраф. Это, во-первых, бюрократия, то есть ты еще докажи, а ты приведи. То есть, ну, это ни к чему не приведет. Здесь нужно воспитывать...
Нет, если ничего не делать, то и ничего не будет.
Это надо воспитание на уровне родителей, чтобы родители давали на уровне, еще когда он ребенок, перед школой, что нельзя, нужно уважать
раньше, старше поколение. Понятно, это все дело родителей. Андрей, 27-й, кстати, в этой связи пишет, и в принципе, в связи с оскорблением, вызова родителей в школу может быть вполне достаточно. Далее новости.